Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониум монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В университете продолжается приемная кампания, и хотя она началась уже достаточно давно, 20 июня, в залах, где подают документы, еще немало молодых людей. Завтра творческий экзамен предстоит будущим журналистам. Конкурс в этом году небольшой, но, тем не менее, экзаменаторам легко не будет. Недавним выпускникам вуза теперь предстоит искать работу. Они строят планы и мечтают. Музей книжности, который предстоит создать в Антонове, имеет все основания находиться именно в Великом Новгороде. И о римских мотивах, таких, казалось бы, русских словах, поведает рубрика «О русском языке», об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Новгородском университете продолжается летняя приемная кампания. И хотя началась она достаточно давно, 20 июня, в коридорах рядом с залами, где подают документы, еще немало молодых людей. Мы побеседовали с некоторыми абитуриентами.
Семенова Анастасия, школа номер 1 города Сальцы.
Здесь подавали документы куда?
В колледж на лечебное дело.
Вы после какого класса?
После 11-го.
Ну почему медицинскую специальность выбрали?
Ну с детства хотела быть врачом и решила сюда подать свои документы.
А почему не в институт, а в колледж?
Ну после этого года, 2014-го, после ЕГЭ камеры поставили. Очень было сложно и страшно. И результаты не очень.
А что вы сдавали-то?
Русский, математику, химию, биологию.
Так а может попробовать туда и сюда?
Ну, попробую.
То есть в институт тоже будет?
Да.
А ваши одноклассники, кто-нибудь сюда еще нет?
Ну да, девочка одна подавала на учителя химии и биологии, другого на управление персоналом.
А почему выбрали Великий Новгород, а не куда-то подальше?
Ближе к дому, тут друзья все, и город очень нравится.
Я смотрю, вы не одна, да? Кто с вами?
Мама. Ольга Юрьевна.
Ольга Юрьевна, но вы сами из медицинской профессии,
нет? Нет, соцзащиты.
А дочери советовали на медицину, нет?
Да, потому что своя мечта, это моя мечта, но не свершилась. Вышла замуж рано.
Одобряете и город тоже, нет?
Да, да, да.
А что-нибудь об этих учебных заведениях, вот и медицинском колледже, и институте медицинского образования здесь, в Новгу, услышали?
Ну, вот ее подружки рассказывали, как хорошо, вот, ну, в колледже там все-таки более практика и требует больше, чем на высшем.
Говорят, вот для того, чтобы работать все-таки врачом или медицинским работником, должно быть еще, знаете, и терпение, и сострадание к людям. Вот помимо знаний каких-то, да, общих предметов, вот это у вас есть, как вы думаете?
Ну, конечно, если бы этого всего не было, я бы сюда и не приехала.
Ирина Алексеевна Юбрина. Подаю документы на фармацевтический заочно.
То есть уже где-то работаете?
У меня, да, я работаю. Я иногородняя, я с города Пскова. Работаю медсестрой.
А что вы заканчивали до этого?
Псковское медицинское училище.
Почему решили высшее образование получить?
Сейчас без образования никуда. Везде требуется с высшим образованием.
А почему все-таки фармация?
Хочу фармацевтом быть. Хочу работать на предприятии производящей.
А в Пскове высшее образование медицинское есть? Нет, я не знаю.
Нет.
А почему Великий Новгород? Можно же, наверное, куда-то еще, в другие города.
Ну, здесь недалеко. Я слышала, что здесь неплохих специалистов готовят, что у вас база неплохая, поэтому сюда.
А от кого слышали?
Ну, у нас в городе там врачи, выпускники тоже работают.
Все уже знаете, на самом деле.
Да.
Удачи вам, спасибо.
Спасибо.
Виноградова Алена закончила первую школу города Сальцы.
А вы мама?
Мама, да.
Раз вы здесь, в этих коридорах, значит, куда-то подаются документы,
да.
Куда?
Колледж на УГУ, на специальность организации общественного питания.
Мама повар, вот и она с этими наклонностями пошла.
То есть, глядячи на маму, вы решили пойти по ее стопам?
Да.
А мама повар где работает?
Тоже в Сальцах работаю, в воинской части, обеспечиваю военнослужащих.
Ну вот вы советовали дочке пойти по вашим стопам или нет?
Да нет, она как-то сама на это надумала.
А вы хотели бы, чтобы она куда пошла?
где хорошо платят, где перспектива есть какая-то, а не так просто.
А что, у работника общественного питания нет перспективы? Может, она будет в каком-то грандиозном ресторане работать?
Ну, вот это вот плюс, да. Где пища, там всегда плюс.
А где еще, как вам кажется, хорошо платят сегодня?
Ну, на сегодня, не знаю, это редкость, где-то еще платят, не знаю. Для меня это, я повар, для меня самое главное, вот это вот питание, и все.
А почему именно в этот колледж? Может быть, еще где-то можно получить такую же специальность?
Ну, просто, мне кажется, то, что потом можно продолжить на высшее образование.
Как вас зовут и какую школу вы окончили?
Каранов Павел Сергеевич, Григоровскую.
Подаются документы. Куда именно, можно узнать?
Гуманитарно-экономические, экономика и бухгалтерский учет.
Почему такой выбор?
Не знаю, у меня с математикой все хорошо.
А как вам кажется, бухгалтерский учет – это, наверное, скучная профессия?
Не знаю, у меня мама работает.
Пошел по моим стопам, наверное. Я думаю, что у нас получится.
Вы представьтесь, пожалуйста.
Каранова Людмила Арновна.
То есть это вы сыну посоветовали идти?
Да, я посоветовала. Я сама работаю в Сбербанке. Я считаю, что сына получится, что у него тяга больше, наверное, к экономическим наукам.
Ну что, ведь бухгалтерский учет заставляет сидеть как-то, мне кажется, все время на месте считать.
Ну, да, ну, труд такой кропотливый.
А он усидчивый?
Да, он усидчивый у меня.
А насколько перспективна эта профессия, вам кажется? И в плане роста, и в плане трудоустройства?
Ну, я считаю, что она перспективная. Молодые, у них все перспективы, все впереди.
А устроиться можно на работу, вы думаете, да?
Я думаю, что да.
Обычно же говорят, что экономистам трудно сегодня найти работу. Вы об этом слышали?
Да, в нашем городе вообще сработает не очень хорошо. Тем не менее, мы решили попробовать.
Пробуете только сюда или еще куда-то?
Только сюда пробуем.
А почему только?
Наслышано, что этот гуманитарно-экономический колледж хороший. Перспективы высшее образование потом получить после колледжа.
На высшее вы тоже рассчитываете?
Да.
Все ясно. Удачи вам. Спасибо. Впрочем, для части абитуриентов подача документов уже завершилась, в их числе те, кому предстоит сдавать экзамены во вторую сессию, в том числе и творческие. Вот такой творческий экзамен или собеседование пройдет завтра на кафедре журналистики. Там, как и везде, еще свежи воспоминания о недавнем выпуске, ну и, конечно, готовятся посмотреть на новых претендентов. Посредине этих дел мы встретились с заведующей кафедрой Татьяной Каминской. Татьяна Леонидовна, летняя тема обычная – выпуски, приемы и так далее. Ну, совсем недавно прошла защита дипломов, прошло вручение дипломов, и на вашей кафедре, я думаю, тоже. Сколько человек в этом году вы выпустили, и вообще какие они?
Ну, мы выпустили больше 20 человек, почти 30, если считать, и заочников тоже. Заочники – люди уже работающие в районах, как правило, в районных СМИ. И, конечно, мы больше переживаем за заочников, за тех, кто учился на дневном, в плане их трудоустройства. Мы все время там думаем, отслеживаем, как они там трудоустроились, пишем письма. Даже смотрю я ВКонтакте, у меня многие в друзьях зарегистрированы. Но, в принципе, не могу сказать, что все по специальности идут, но я думаю, что журналистика такая вещь, она пригодится в любой сфере. И, в общем-то, ну, как-то так они более-менее трудоустроены, как мне кажется, сейчас.
А вот этот-то выпуск, он уже, что ли, начал трудоустраиваться, или пока они еще отдыхают и в полной нирване?
Нет, конечно, уже они работают, они начинают работать с младших курсов даже, и в основном в СМИ или в пресс-центрах различных, а потом, как только получают диплом, даже перед этим, стараются даже его быстрее получить, чтобы быстрее занять вот это место уже более официально. То есть, конечно, студенты сейчас стараются место под солнцем как-то быстро себе обеспечить, а лето – это очень благодатная пора. Многие в отпуск уходят сотрудники, и можно себе найти работу.
Великий Новгород – город-то небольшой на самом деле, и, наверное, с работой не очень просто. СМИ не так много, но пресс-центров тоже, наверное, ограниченное количество. Можете назвать какие-то определенные места, куда они пошли?
Ну, вообще, вот у нас всегда является работодателем наше Новгородское областное телевидение, конечно. Там потрясающая текучесть кадров, даже в связи хотя бы с тем, что многие девушки уходят в декрет и не по разу возвращаются, там постоянно меняются молодые лица на экране. Ну, разумеется, пресс-центры всех государственных служб, различных комитетов, это сейчас тоже очень модно или такая тенденция иметь у себя пресс-секретаря или человека, который занимается текстами. Ну, в основном, что касается региона, вот это так. Но ведь люди приезжают из Мурманской области, области, и с Кириши, даже у нас несколько выпускников и Ленинградской области, потому что у нас учиться подешевле, чем в Петербурге, и потом можно домой возвратиться. То есть это не только Новгород, это и другие регионы тоже.
Ну вот этот последний выпуск, какого качества вы выпустили специалистов, можете оценить? Наверное, уже аттестационная комиссия это делала, но там же только защита дипломов. По диплому, наверное, вряд ли можно судить, каков специалист вышел.
Да, вы знаете, я много лет уже работаю в системе высшего образования, мы буквально вчера с коллегами обсуждали по телефону, что совершенно нельзя прогнозировать, как человек, если бы так легко можно было бы определить, вот он отличник и хорошо он работает, а на самом деле получается совершенно наоборот, вроде бы человек ориентированный на профессию, вроде бы он отличник, выступает на различных конференциях, и потом раз, идет работать в какое-нибудь там турбюро, предположим, оператором, это нас страшно удивляет, и наоборот, человек, который, казалось бы, смотрел в окно, пока ты лекции читал, и думал, что он такой скептичный, этот студент, а потом оказывается, что именно он стремится и как-то в профессии реализуется, и постоянно звонит, переспрашивает, как писать то или иное слово, там уточняет. То есть вот это очень, конечно, такая корреляция между вузовскими успехами и успехами в работе, она вот не всегда выдерживается. Но мы до сих пор не можем определить вот эту тенденцию, как увидеть тех, кто реализуется отлично в профессии. Это нам непонятно.
То есть оценки ни о чем не говорят. Тем не менее, наверное, отличных было при защите много?
Да, у нас было треть примерно пятерок, но дело в том, что оценки говорят хотя бы о том, что человек может работать в какой-то сфере, работать над собой, стремиться к лучшему результату, что он не спустя рукава делает. То есть вот о чертах характера, скорее всего, оценки говорят. Но мне кажется, характер – это тоже важно. Не именно там интеллектуальные даже способности или какие-то таланты, а характер вот, достижения цели – это тоже в любой работе пригодится.
Ну что ж, выпуск состоялся, начался прием. Тенденция такая во всех российских вузах – сокращение бюджетных мест. У вас в этом году по сравнению с прошлым годом сократилось, нет?
У нас в этом году бюджет остается, и есть бюджет, и, конечно, трудно понять, как студенты профориентированы, как они выбирают, по каким критериям, потому что иногда смотришь, абитуриенты подают на экономику, на журналистику, предположим, и на электронику, и думаешь, как это вот в одном человеке может сочетаться. Конечно, это трудно определиться в 17 лет, но я думаю, что все, кто к нам поступит, я так надеюсь, все-таки мы их как-то ориентируем, стараемся увлечь профессией, потому что мы сами увлечены этой работой, и мне кажется, что, ну, все-таки, даже если человек не пойдет работать по этой специальности, те знания, которые он в вузе получил, и тот социальный опыт, вот он важен в его жизни будет все равно.
Сколько же все-таки бюджетных мест в этом году?
Ну, у нас сейчас 16 бюджетных мест. Конкурс небольшой, потому что историю ввели как вступительный буквально в феврале. Мы об этом узнали поздно. И студенты, абитуриенты были тоже к этой неготовой ситуации. Обычно-то у нас, конечно, очень высокий конкурс. Но это конкурс, опять же, ни о чем не говорит. Может быть, люди очень активные, ориентированные, и мы будем ими довольны, даже если они поступят при небольшом конкурсе.
Ну, то есть конкурс небольшой хотя бы, но будет.
Да-да-да, небольшой конкурс будет, и мы еще ждем творческого собеседования, творческого экзамена. Ну, в общем-то, там, наверное, как-то более-менее будут выявляться наиболее способные.
Ну, вы еще и платно принимаете, нет?
Да, разумеется, платно принимают все наши специальности, на всех специальностях можно учиться и платно тоже. Ну, хотя министерство устанавливает довольно немаленькую плату, и, наверное, для жителей нашего региона она неудобна, она не очень так подъемна, но есть и желающие на платное, тоже и на заочное платное.
А сколько плата, не подскажете?
Примерно от 4 до 6 тысяч, даже до 9 на некоторых специальностях в месяц. На заочном, конечно, подешевле, примерно от 2,5 и чуть-чуть побольше, но тем не менее, то есть это как-то ощутимые деньги.
Ну, я тогда, наверное, просто пожелаю успехов, чтобы приемная кампания завершилась удачно, чтобы вы набрали хороших студентов, которые потом, конечно же, где-то доблеснут.
Спасибо, мы тоже на это очень надеемся.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университеты» и продолжаем знакомство с недавними выпускниками. Выпускница сельскохозяйственного института Татьяна Чернова планирует развивать молочное овцеводство в Новгородской области. В России это направление освоено еще мало, а вот в Германии, где Татьяна была на практике, молочное овцеводство развито достаточно хорошо. Татьяна окончила с отличием Новгородский университет в этом году, и своими планами она поделилась с нашим корреспондентом Екатериной Валовой.
Мы думаем вот поступить дальше может быть, обязательно получить обучение, да, еще, но, конечно, будем скучать все равно. Но...
Я помню, на распределении вам задавали очень много вопросов по поводу овцеводства. Почему именно эту отрасль вы собираетесь разводить, и тем более молочное овцеводство?
Да. Во-первых, потому что я об этом сама узнала первый раз в Германии. Я, честно, знать не знала, что овец можно доить. Во-вторых, это очень перспективная отрасль считается, и для состояния нашего сельхозугодия это очень правильное направление.
Будете развивать, как вы это планируете? Может быть, деньгами кто поможет? У нас же есть разные программы сейчас.
Да, я на них очень надеюсь, но пока что в плане разработки, да, там, проектирования фермы, я все пока своими силами, чтобы, ну, попробую, да, не зависит никого, потому что, когда появится помощь откуда-то извне, это будет, конечно, здорово. А так, когда я буду, вот мне столько нужно, я пока сама сколько смогу, а там...
А где вы сколько смогу брать-то будет?
Ну, скорее всего, так как это... Я очень люблю это дело, и, скорее всего, это будет моим... Не хобби, но вот профессиональное хобби, знаете, вот такое профессиональное хобби будет мое, да. И, наверное, я буду работать, устроюсь куда-нибудь, да, не по профессии, возьму кредит. И потом постепенно, да, как-то раскручу, и потом уже уйду. Это однозначно, это, я думаю, вообще прибыль, да, грубо говоря, если говорить о ней, то это через 5-10 лет, может быть.
Агроном, а куда вы собираетесь устраиваться, работать не по специальности?
Ой, да, ну, сейчас немножко другие планы. Сейчас надо стать мамочкой, хочется.
Вы уже готовитесь?
Я готовлюсь, да, я очень хочу, вот там как Бог даст. Да, знаете, кажется, двери-то везде открыты, что хочешь, то и делай. Вот.
Поэтому... Есть такие возможности, как
есть,
думаете? Или
есть.
Надо просто найти и увидеть?
Их надо найти и увидеть, а потому что они есть. Кто, конечно, кто там не ищет.
Почему вдруг вы решили пойти учиться на сельхозспециальность? Почему именно это направление?
Потому что родилась в деревне. Люблю деревню искренне всем сердцем. Хочу там жить, и поэтому, ну, вот пришлось выбрать специальность, которую...
Где?
Ну, в селе, да, где-то здесь сейчас мы вот подыскиваем место.
А родились?
А родилась в Псковской области.
А, ну останетесь на Новгородчине.
Да, останемся, да.
То есть переманивать мы тоже умеем, получается.
Получается, да, привлекаете.
Почему в Псковской области не поискать? Или...
И сердцем здесь, да, и корни уже сейчас здесь пустим, получается, да, и с семьей, и ну, обстоятельства просто еще так складываются. Вот. А так на Псковщине, я думаю, там своих специалистов вполне хватает, и ребят таких перспективных, умных, молодых, поэтому...
Можно ли сейчас молодому человеку, только что закончившему университет, по направлению, пусть будет даже сельхоз, найти хорошую, достойную работу и реализовать себя?
Можно, безусловно, можно, но это, во-первых, свои требования не надо загибать, на самом деле.
То есть сразу вот, миллион рублей не надо?
Не надо. Но мне кажется, в любом случае это будет, захочется там побольше, да, но если ты любишь это дело, ты потерпишь годик, может быть, два, все равно это придет со временем.
Напомним, в этом году Новгородский университет и его колледжи окончили 2029 выпускников. Из них 225 получили красные дипломы. Среди лучших – уроженка Старой Руссы Вера Кучерова. Она окончила с отличием медицинский колледж по специальности фармацевт. С ней встретилась наш корреспондент Екатерина Валова.
С облегчением тяжело было учиться. Много как бы, занятий. Вообще в медицине сложно.
А почему именно эта профессия, почему именно медицина?
Мамино желание, можно даже сказать. С одной стороны, радость, а с другой стороны, как-то печально, то, что уже все закончилось, эти 4 года пролетели очень быстро. Самое сложное, наверное, была фармацевтическая химия и фармакология.
Вот ты пошла в такое направление, как медицина, дальше, после колледжа. Ты чем будешь? Ты пойдешь дальше?
Да, буду дальше учиться, получать что? Высшее образование по своей специальности.
Куда ты можешь поступить?
Пока собираюсь... Питерскую фармакадемию. Я хочу на заочное поступать в Новгороде, насколько я знаю, нет.
Из Санкт-Петербурга ты потом вернешься к себе на родину, в Старую Русь, ты будешь там работать?
В Старой Руси, наверное, нет, но в Новгороде скорее. Кажется, тебя все знают. Сложнее будет, наоборот, как-то ответственности больше. Нет, я работала.
И как?
Очень сложно, люди очень разные приходят, очень эмоциональное напряжение.
Красный диплом для тебя – это просто корочка другим цветом?
Гордость, можно сказать, то, что я смогла отучиться на красный диплом. Такая сложная специальность.
Мама, вас как зовут?
Кучерова Анна Николаевна.
Анна Николаевна, дочь закончила, да еще и с красным дипломом.
Очень рада, очень довольна, счастлива, что она у нас старшая и так вот. Младшие тоже собираются идти, но, к сожалению, почему-то только 2 набора прошло у нас на фармацевтов, поэтому младшие уже поступают на медсестер двойняшки. двойняшки в этом году будут пытаться.
Как вы отдаете детей в такую тяжелую стезю?
Я считаю, что это профессия душевная такая и самоотверженная. Я думаю, даже хорошо я в свое время хотела, но не смогла. Родители не пустили в медицину, поэтому, когда стал выбор перед тем, куда отправлять старшую, на семейном совете решили, что фармацевт. Знаете, про малую родину спросили. К сожалению, старая Русса у нас работает, а там нету по большому счету молодежь, поэтому оттуда и уезжает, что они не могут себя реализовать. То есть даже при очень большом желании реализоваться очень сложно.
Ребенок учился с наставлениями родителей?
Она у нас молодец. Вот это да, это гордость, она у нас ответственная. Слава Богу. Единственное только, конечно, было, когда в общежитие отправляли, сложности. Думала, слава Богу, соседи все хорошие попались и без всяких компаний, без всего. Страшно было, что все-таки она у нас ушла в 15 лет, ей еще не было даже 16, когда она у нас ушла с дома. И тяжело было, чтобы хорошие друзья попались. Мы желали, чтобы добрые люди ее окружали.
Я так понимаю, хорошие друзья?
Да, друзья хорошие, слава Богу, мы рады, что... И она у нас, конечно, это самостоятельная, ответственная, такая упорная, молодец.
Медицина сейчас в основном ругает врачей. Наверняка ругают и фармацевтов, когда приходят в аптеку.
Ругают. Это еще зависит от самого человека, от его внутреннего стержня, который у него внутри есть. Понимаете, есть специалисты от Бога, которые не смотрят, кто пришел, с какими капризами. Он найдет ключик ко всему. Я желаю дочери своей, чтобы она... Я ей говорю одно. Верочка, надо относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И помните одно. Да, у нее были слезы. Она звонит. Мама, там пришла бабушка какая-то, на меня наругала. Я говорю, Вера, ты ее одарила улыбкой, тебе это бумерангом вернется. Как ты к людям, так и тебе сторится это все вернется. То есть внимательность, это добродушие. Я считаю, что медицина – это самоотверженная профессия. И мне бы просто хотелось бы пожелать всем медикам, которые только пошли, которые уже работают на этой трудной работе, чтобы они не забывали, что если они выбрали эту стезю, это самоотверженная профессия. То есть надо душевность и чуткость проявлять, не смотреть ни на что. Все свои заботы в невзгоды оставлять, дома там где-то, а на работу приходить и дарить позитив, чтобы люди стремились прийти, и чтобы говорили, какой хороший доктор. Все-таки сходил, легче сразу стало. Я понимаю, тяжело, когда приходят и говорят, у нас там больно, эту всю боль выслушивать. Надо как-то учиться с этим справляться.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». В прошлом выпуске мы рассказывали вам о том, какие преобразования ожидают Антонова, где планируется создать научно-образовательный музейно-туристический комплекс, в том числе и музей книжности и просвещения. У Великого Новгорода для этого есть все основания, о которых мы сегодня и поговорим.
В 2000 году в Великом Новгороде на Троицком раскопе была обнаружена цера, датированная началом XI века. Именно эту находку академик Валентин Янин охарактеризовал как первую книгу, первый учебник. Именно тогда он сказал, значит, можно уже говорить о тысячелетии образования на новгородской земле. Трудно представить себе Новгород на рубеже X-XI веков. Еще нет Софийского собора, нет привычных глазу церквей и монастырей. 10 небольшим лет прошло с принятия христианства. Но именно тогда, как утверждает директор Центра изучения культуры Гуманитарного института Светлана Коварская, новгородцы начали понимать важность книжного учения.
Потому что жить в Новгороде, бурно развивающемся, имеющем такие интенсивные связи, экономические, торговые, конечно, нужно было быть грамотным человеком. Археологические раскопки как раз и подтверждают эту интенсивность развития Новгорода. Это грамотность. Это начало XI века. Это писало. И, естественно, когда была найдена цера, это ощутимый аргумент появился, что мы можем считать, что начало образования начинается как раз в конце X, начало XI века. 6 лет ученые изучают эту псалтырь. Во-первых, она написана рукой русского книжника. Значит, можно предположить, что...
даже не Византия.
Не Византия. Все-таки это русским учителем. Значит, видимо, те дети, которые начинали учиться сразу после принятия христианства, вырастают в таких умелых книжников. Потом псалтырь – это ведь учебник, значит, для процесса обучения. Дальше, 1030 год, школа Ярослава Мудрого. Мы привыкли называть эту дату, но давайте задумаемся. 300 детей собрали. Куда? Где? Это же крупное учебное заведение. Дальше в летописи говорится, а матери плакали. Вот когда был такой
указ. Когда отдавали детей,
да, отдавали в школу. И я думаю, может, их собрали на городище, а детям по 6 лет. Их надо было туда довезти. Ну, естественно, 6 лет. То ли это на Ярославом дворище было какое-то помещение, чтобы 300 детей. Но вы представляете, сколько нужно было учителей? Значит, они уже были подготовлены ранее. Значит, это еще один аргумент.
О школе Ярослава Мудрого и учебном заведении братьев Лиходов многие наслышаны. Но между ними более 6 веков. Кстати, порой весьма нелегких в истории Новгорода. Но, по словам Светланы Коварской, традиции просвещения не прерывались. Сама за себя говорит найденная археологами в Старой Руси азбука, датированная 15 веком, другие документальные подтверждения.
Если нет упоминаний в каких-то веках о школах, то есть о написании книг. Потому что рядом с традицией просвещения была еще другая традиция, традиция новгородской книжности. Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал очень хорошо и очень четко, что Новгород сохранил свои книжные сокровища. Это основа национальной культурной традиции. Создавались очень интересные книги. Были очень интересные интеллектуальные объединения.
Даже
например,
объединения?
Да, например, при новгородском говоря. Митрополите Геннадии 1499 год, когда начинается перевод Библии полный, ведь это была целая группа людей, умных, подготовленных. Или, например, в следующий век перейдем, в 16-й, Макарий создает знаменитые Чети Минеи, то есть практически энциклопедия чтения. Начинается Петровское время, очень бурного развития России, в том числе и Новгорода.
Хотя ведь существует мнение, что именно с приходом Петра Первого хереет уже Новгород.
Нет, это неверно. И вот митрополит Иов, сподвижник Петра, реформатор, он очень много сделал для развития Новгорода, для строительства храмов. И вот он осознал, что для этих реформ нужны образованные люди. И поэтому он обращается к Петру Первому, чтобы он разрешил взять Ионикия и Сафрония Лихуда, которые в это время были в заточении, так с ними обошлась Москва, чтобы они приехали в Новгород. И они в Новгород приезжают. А Иов уже подготовил издание, где должна эта школа быть, и деньги нашел, что самое главное. Параллельно с Иовом создает школу в Ростове Дмитрий Ростовский, тоже великий просветитель того времени. Но там ничего не получилось. Школу создали, денег не нашли, и школа распалась.
У нас откуда деньги взялись?
Это поборы из монастырей. Это очень интересный такой ход финансирования этого учебного процесса. И школа открылась. Риторика, логика, философия, иностранные языки. То есть очень широкое образование. Но давайте не забудем еще один фактор. Вот возникает учебное заведение, и вокруг него возникает духовная среда. Ведь лихуды занимались не только преподаванием. Они писали сочинения. Они переводили книги, которые присылал Петр сюда Иову. Они знакомились с библиотеками богатейшими новгородских монастырей. Такой круг просветительной деятельности.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Я надеюсь, вы помните наш разговор о ромашке и о том, что она незримо и неожиданно для многих связывает нас с Римом. И вот в продолжении этого разговора я хотела привести другие слова, которые тоже связаны с Римом. Можно сказать, тему нашей беседы, так сказать, римские мотивы в русской лексике. Итак, номер один у нас ромашка, как вы запомнили. Но есть и более близкие, и такие человеческие примеры. Это имя Роман. Роман означает римлянин по латыни, да? Вообще-то он звучал, конечно, романус, понятное дело, да? И поэтому мы эти латинские окончания отбрасываем, и роман. И о том, что романов было довольно много на Руси, при, повторяю, нашей греко-ориентированности, говорит о том, что у нас фамилия Романов очень распространенная, и царственная, и, я думаю, у каждого из нас найдется какой-нибудь знакомый Романов. Все они нам должны постоянно напоминать о Риме. Вот второе имя, которое, конечно, не столько наше бытовое, сколько литературное, это Ромео. Да, Ромео – это итальянское, то есть более позднее имя. И Ромео означает паломник, пришедший в Рим, достигший Рима. Ну, не знаю, по-моему, этого не случалось с шекспировским героем, но имя это тоже довольно распространенное. И это, конечно, уже другой Рим, не античный Рим, а Рим как столица христианства, может быть, даже католичества, да? И поэтому притягательный центр паломничества. Так что Рим Романов и Рим Ромео – это разные Римы, но тем не менее. Но вот самый интересный вопрос, как мне кажется, и неожиданный такой сюжет, это со словом «рюмка». Во-первых, я хочу напомнить, что оно у нас существует в двух видах. В таком более-менее официальном рюмка и уж совсем домашнем рюмашка. А еще даже бывает рюмашечка, да? Ну, рюмашка – это как ромашка, вот с этим суффиксом домашности. А что же рюмка? Рюмка пришла к нам из германских языков, предполагают, что даже из голландского, а может быть, из немецкого, всегда у лингвистов есть разные версии, но звучало это «Römisches Glas», то есть римский стакан. То есть рюмка – это, как надо понимать, что именно римляне изобрели вот такой сосуд, стоящий на одной ноге. И германцы заимствовали у них этот стакан. И, кстати, когда дают это, то пишут, что «Römisches Glas» – это стакан для вина. Именно, да, не для молока, не для чего-то. Ну, конечно, с тех римских времен они очень размножились, да, видоизменились. И я даже вчера читала в интернете, просто какие существуют рюмки под разные напитки. Это, наверное, специалистам хорошо известно. Значит, одни толстые эти сосуды, так сказать, стоящие, но обязательно, другие потоньше, такие изящные, но обязательно должна быть нога. Вот это изобретение римлян поставить сосуд, которого вообще в русском обиходе не было. Наши с вами предки пили из каких-то чаш, да, которые твердо стояли на своей основе, и поэтому вот этот римский стакан постепенно превратился в рюмку, а потом превратился в рюмашку, как мы уже с вами знаем, уже в процессе полного одомашнивания этого. Так что каждый раз, когда вы возьмете в руки рюмку, имейте в виду, что через германские языки, возможно, через Голландию, но все-таки это тоже наша связь с Римом. Как это ни странно. Итак, мы с вами перебрали римские слова, которые связаны с именами, да, с предметами. И надо вам сказать, что это распространяется и на растения. Ну уж, не говоря про ромашку, которую мы хорошо знаем, и которая как бы явно относит нас к Риму, с Римом связано и такое название, конечно же, не сам цветок, а название такого цветка, как гладиолус. Гладиолус буквально означает «мечеподобный». Гладис – это меч. И кто читал про гладиатор, да, кстати, тут же корень гладиатор. Гладиатор – это меченосец, так сказать, да? А гладиолус – это подобный мечу. Ну, и это, как вы понимаете, не связано с цветком, а связано с листом. Вот это такой абсолютно прямой и острый. Вот интересно, что в Польше этот цветок называется мечик. То есть мечик, меч, да? И польский язык обходится без латинского слова, а русский язык остается верным ему, его вот этому римскому названию. Так что, опять же, когда вы увидите гладиолус, привет гладиаторам, римским меченосцам и Риму, как источнику наших культурных заимствований.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 14 июля, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!